Ну, если смотреть вот, на те языки, которые появлялись в середине, в конце 70-х годов, то, конечно, описывались программные системы относительно простой по современным меркам структуры. Объектно-ориентированных распространенных языков еще не было. И средства описания параллельных и синхронных систем также не было. То есть, вот эти вещи сейчас уже начинают появляться. Объектно-ориентированные возможности, как всегда все. И значит, по понятию объекта как такового, то есть по понятию класса и понятий, которые могут динамически появляться. Абстракции типов данных, включительные инсуляции данных и связи с этими операциями, которые над этим работают. И, конечно, наследование. Значит, в наследовании, значит, сам по себе механизм наследования непростой. Вы знаете, в языках программирования, это далеко не все языки программирования, замахиваются на то, чтобы разнообразные виды наследования, в частности, множественные наследования обеспечивать. Так что здесь очень сильно разбрасываться, ну, в общем-то, нельзя, потому что и для понимания язык становится сложным. И для реализации компилятора язык становится сложным. Это все некоторые источники ненадежности, усложнения продукта обратно. А в языках спецификации вот механизм наследования, он сильно перекликается с механизмом уточнения. Они в чем-то похожи, а в чем-то принципиально разные. И когда мы в язык спецификации добавляем иерархию по наследованию, то мы точно должны себе это отдавать отчет, а как этот механизм будет связан с механизмом последовательного уточнения. Так что этот вопрос непростой, но на самом деле все это появляется. Так, второе, это возможности параллелизма. Естественно, значит, асинхронное взаимодействие, естественно, методы обмена информацией и методы синхронизации. То есть все это, все эти вещи связаны, они все появляются в языках классификации. Так, и замечу, что это, наверное, оправданный путь. В каждом новом языке спецификации, как правило, основное внимание, этот некий фокус уделяется не всем возможным расширениям, а какому-то достаточно узкому классу расширения. Так, если, скажем, язык спецификации используется для описания требований, для описания архитектуры, ну, каких-то систем реального времени, со сложными временными характеристиками, с большим количеством параллельных процессов, но достаточно бедным информационным обменом, данные достаточно простые. Но там, конечно, будет уделено много внимания вот этим механизмам, а вот, вещи, связанные с той же самой объектной ориентированностью или развитой структурой типов, этого там не будет. Вот. И сейчас я бы сказал языку спецификации, которые, вот как в свое время Рейс, который пытался охватить все возможности, которые тогда рассматривались. Ну, они отталкивались от языка ADD, который в свою очередь тоже был языком программирования универсальным, как вот. Рейс тоже, соответственно, пытался охватить все аспекты. Сейчас вот такого всеохватывающего языка спецификации, в общем-то, недостаточно. Так. Но это не означает, что вот это и есть истина в последней инстанции. Как всегда, все развивается циклически. И вот сейчас мы просто находимся в том периоде, когда имеется некое разнообразие решений. В соответствии с этим имеется разнообразие языков, которые, так сказать, активно продвигают либо одно, так сказать, направление, либо другое. Куда нас выведет следующий виток, который, скажем, будет где-то через 5 или через 10 лет, сейчас с точностью определить, конечно, нельзя. Так, временные и темпоральные свойства. Описание таких свойств. Да, это как бы отдельная тема. Вот. Конечно, достаточно тесно связано с параллелизмом. Вот. Вот. Далеко не все языки это там поддерживают, но, а некоторые активно развивают эту область. Там, так говорится. Значит, появляются сейчас достаточно экзотические, так сказать, направления, например, спецификация требований к ресурсам. Ну, ресурсы, как всегда, там, объем вычислений, объем памяти, может быть, какие-то вещи, связанные с периферийными, с периферийным оборудованием. Если речь идет о мультипроцессорной системе, то может быть неэффективное количество процессоров, либо некая конфигурация этих процессоров. Значит, задача вот, при спецификации ресурсов, она достаточно сложная, конечно, потому что когда вы систему компилируете, вот она состоит из таких объектов. Очень сложно сказать, сколько ресурсов нужно именно этому объекту, там, или именно этому классу. Потому что этот класс действительно обращается к другим классам, им тоже нужны какие-то ресурсы. И хаотически предсказать, сколько ресурсов потребуется каждому из них, сколько потребуется в совокупности, очень сложно. Или точная оценка, это, с одной стороны, зависит от распределения вычислений между разными компонентами вычислительной системы. Другая сторона динамики это меняется. Одни потребности ресурсов в начале вычисления, в середине, в завершающей фазе и так далее, и так далее. И значит, что надо понимать? С одной стороны, как бы тема спецификации требований к ресурсам совершенно отдельная, то есть никакого отношения не имеет к функциональности, а что, собственно, эта система делает. С другой стороны, для достаточно точной оценки, там, сколько и когда таких ресурсов потребуется, нужно, конечно, отслеживать некоторую связь с функциональностью. А что система в этом отношении? Это некоторое усложнение, оно, конечно, дается уже. Так, ну и есть некоторые совсем экзотические темы. Значит, называется это спецификация ответственности. Так, значит, вот перед этой самой неспецифической темой я хотел бы еще тему безопасности. Она совсем не специфическая, потому что ну, практически все сейчас этой проблемой, этим аспектом обеспокоены, и масса работ, и в том числе и нет информации спецификации. Много работ, даже нельзя сказать, что появляется, а много работ. Последние 3 года это самая горячая тема. Что специфицировать? Специфицировать политики безопасности, правила безопасности, взаимные, так сказать, там, правила по обеспечению протоколов компонентов. То есть это тоже серьезная вещь. И опять же, хочется рассматривать разные вот стороны описания системы как независимые такие аспекты. И хотелось бы, в частности, безопасность отделить от функциональности. Но это удается далеко не всегда. Это одна из причин сложности, предмет, которым приходится бороться. Вот, значит, возвращаемся теперь к экзотике. Спецификация ответственности. В больших системах, как вы знаете, значит, всегда достаточно высокая вероятность отказов. А взаимоотношения между потребителем, ну скажем, некоторых услуг, каких-то ресурсов, и провайдером этих ресурсов должны быть, в общем-то, ну, достаточно ясны. Если клиент за что-то заплатил, и ему это предоставили, то все это хорошо. А если он заплатил, и ему этого не предоставили, то вот как эта коллизия разрешает? Значит, и провайдер, который выступает перед агентом, как бы он на себя, ну, теоретически, мог бы взять ответственность за все программное обеспечение, за весь компьютерный парк, который используется для обеспечения предоставления услуг, все сетевые возможности и так далее, и так далее. Провайдер не хочет брать на себя всю ответственность. Он хочет отвечать то, за что он реально хочет, может отвечать. Тогда, значит, в этой ситуации, если он не берет на себя все ответственность, нужно понимать, что вот, там при отказе какого-то компонента, вот его, скажем, там разработчик или субподрядчик, который делал этот компонент, вот он несет ответственность, если это на самом деле что-то сделал не так. Ну и отношение этих взаимообязанностей, если бы это было формально, с одной стороны, формально описано, и с другой стороны, был бы механизм, который позволял бы автоматически, формально проводить разбор инцидентов, это была бы там, хорошая практика, ну, хотя бы для страховых авторов. Понятно, те же может застраховаться, и кстати, за каждый конкретный инцидент расплачиваться с потребителем будет не провайдер, а страховая компания, но страховая компания, которая будет страховать уже провайдер, она так и должна понимать, что этот провайдер, он надежный, у него, так сказать, там ставка достаточно есть. А вот этот надежный, он ничего, его нужно сначала по некоторой другой ставке. Вот, значит, все эти варианты, точнее, в бизнесе сейчас обсуждаются достаточно широко, и имеются попытки введение так называемых программных контрактов, но совсем не тех контрактов, про которые говорим мы с вами вот на языках после языков спецификации. Контракты это просто юридические такие договора, которые расписывают ответственность. Но контракты ничего не стоят, если нет очень четкого объективного механизма, который каждый раз вы будете играть роль судьи. Да, вот в этом случае виноват вот этот, а в этом случае виноват вот этот. Вот в этом случае, на самом деле, там никто не виноват. Да, и тут уже чисто страховой случай, на который должна расплачиваться страховая компания. Вот. Значит, работа эти, вот первые работы появились буквально там, 1.5-2 года назад. Они также пытаются вот от ответственности каким-то образом отделить от спецификации функциональности и также та же самая проблема. Все-таки для того, чтобы понять, кто за что отвечает, обязательно нужно как-то увязать эту работу, а что, собственно, система должна делать, и чего она не сделала, то есть как предписана функциональность, которая была описана. Так, ну вот такие направления развития по части расширения возможностей. Так, что можно было бы по части упрощения анализа сказать? Значит, вот то, что мы рассматривали Вот перед этим, это на самом деле тенденция к усложнению языков спецификации. Ясно, что практически всегда, когда мы что-то усложняем, мы и упрощаем, да, когда усложняем функциональность, предоставляем новые возможности, мы потенциально усложняем задачу анализа. Значит, а что же делать, чтобы все-таки анализ не усложнялся или упрощался? Ну, в первую очередь, конечно, развитие функциональных языков. Вот. И в последнее время достаточно серьезное внимание, в частности, Haskell, который там, в частности, активно поддерживается Microsoft Research. Именно Research. То есть вот, это направление продуктовой линии еще никоим образом не пошло, но работает достаточно много. Второе. Упрощенные системы типов. Ну и, конечно, как в случае упрощенной системы типов, так и в случае функциональных языков, полный отказ от прямолинейного моделирования памяти компьютера, и тем самым никаких пользы. То есть это языки, которые работают с чистыми абстрактными значениями. К понятию памяти они пытаются никак не апеллировать в структуре памяти. Собственно, за счет этого участки упрощения происходят. Так, ну и, конечно, все языки формальной спецификации имеют строго определенную, математически строго определенную семантику. За счет этого и удается строить автоматические инструменты анализа. Так. Ну и какие плюсы из всего этого извлекаются? Значит, главный плюс – это спецификация становится, ну, один из главных. Значит, платформа независима. Ну, то есть реализовать систему я могу на любом языке программирования, в любой операционной системе, на любом компьютере, иногда это достаточно важно, какая, как говорится, машинная архитектура используется. Вот. А минус какой, как вы считаете? Производительность? Ну, допустим. Это плюс, да, производительность. А за счет чего производительность будет падать? А что вы под посредником понимаете?
Это
общефилософский подход.
В общефилософском плане согласен, да.
Мне просто термин «посредник» не понравился, потому что, значит, если у вас грамотная технологическая цепочка, и вы, допустим, описали, так сказать, модель на некотором языке программирования, вы потом ее там сконвертировали и оттранслировали туда, куда нужно, если у вас уж очень важна, так сказать, производительность, запустить туда хороший оптимизатор, он все вычислит, никаких потерь ответов. Более того, может быть, даже настоящий. Там такие фантастические эффекты бывают. Из некачественного прототипа при использовании хороших оптимизирующих компиляторов программа получается ну, более быстрое, скажем, чем при там, обычной ручной разработке. Там, там, исходная структура программы другая, это как-то объясняется. И такую достаточно ярко структурированную программу проще оптимизировать. Там вообще ничего не нужно. Вот, да, так что производительность — это вопрос все-таки технический, он как бы не концептуальный.
Ну, а платформу зависимые вещи.
То есть нам сложнее будет использовать платформу зависимые вещи. Появляется сложность. С этим я согласен, да. То есть сложно использовать. А. Ну, конкретный такой пример. У вас какая-то там продвинутая видеоплата, да, и, знаете, для того, чтобы с ней работать, ни в каком языке программирования соответствующих средств нет. И тогда возникает проблема, как вот с этим уникальным девайсом связаться. Это понятно, так. Значит, отказ от узко специализированных девайсов, да, например, устройств. Это да. Но все-таки вот главный минус, я бы сказал, не в этом. А главный минус состоит в том, что когда вы все вот, формально описали, указателей у вас нет, да? Ну ладно. Упрощенные системы типов. Строгая семантика. Вот. Строгая семантика. Что значит строгая семантика? Это означает, что все конструкции языка, все ее операции вы на математическом языке описали очень четко. Да? То есть никаких претензий к строгости нет. Ну и такой простой проверочный вопрос. А какую арифметику вот, вы здесь вообще используете? Классическую? То, чему учат на школе, целые числа бесконечные, плавающие числа с произвольной точностью или нет?
Ну, то есть, да, это вполне есть, когда, во-первых, это переменные размеры всех типов, а во-вторых, там есть типы, которые позволяют нас на точности, как с фиксированной точностью, как и с плавающей.
Там все равно, конечно, система вы можете моделировать бесконечные объекты. Значит, ну, вы можете вообще использовать там, для моделирования какой-нибудь Мэппл, который делает там, все вычисления аналитические, да? Там реально бесконечная арифметика, да, он все делает, да. Хорошо, вот в модели у вас все на Мэппле написано, а в реализации что будет? Тоже Мэппл будет использовать?
Еще Мэппл. Вот, да, все умеет точно
арифметика. Объясняю. Но вот как только вы от этой от классической арифметики отошли и пытаетесь использовать арифметические операции в машине, результаты будут, значит, если вы внимательно к ним посмотрите, различия будут чудовищные. Практически все библиотеки математических функций за очень небольшими исключениями вам выдают значение синуса с большей единицей, значительно. Порядка тысяч. Причем интересно, что вот эти самые дурацкие значения синуса у вас появляются не для каких-то там экзотических аргументов, для которых на самом деле синус вообще вычислять нельзя. И только вот в последнее время, это вот после достижения 1-2 года назад, в единственной библиотеке в Microsoft-овской написано, до какого значения аргумента можно вычислять там, синус и косинус. В общем, для других геометрических функций, наверное, тоже. Вот про финус и точность я знаю точно. Они очень небольшие. Ну там, я не знаю, порядка там, тысячи или 10 000. То есть вот при современной той точности так сказать, операции, которая, ну сколько там, 64 бита или 128, то есть вот для таких аргументов вообще имеет смысл финус вычислять, для аргументов, скажем, там миллион, это там, простое число, да, то есть оно, так сказать, одинарной точности. Если вы будете вычислять синус, значение этого числа реальному синусу не имеет отношения вообще никакого.
Как помните, если приводится в диагональном графике, можно считать синус.
Так, это у меня теория правильно говорит, но знак даже не делает. Понимаете?
Не, ну,
это помните, как я его уже смотрел,
да, давно так. Они должно было бы делаться, значит, вы все правильно говорите, значит, вы можете посмотреть, по-моему, в одном из недавно примеров программирования, есть статья Виктора Пелевина, значит, анализ математически является, а, по-моему, там в основном понятно используется, то есть там рассматривается. Может быть, спасибо за информацию тоже есть. Значит, то, что сильно больше единицы, сильно значительно, впереди нуля. Это вы точно можете узнать, и перед тем, кто можете воспроизвести. Значит, я не говорю, что эти библиотеки нельзя сделать точно. Их можно сделать точно. Но это требует огромного труда. Эти библиотеки будут стоить существенно дороже, чем те, которые есть сейчас.
И, соответственно, технология вот, перевода. Значит, я сейчас не про математику говорю, не про тригонометрические технологии перевода модели, которая написана, скажем, на математическом языке, модель, пользующаяся математическими понятиями строгими, в реальный язык программирования имеет очень много, так сказать, подводных камней, ловушек и так далее. То есть этот процесс непростой. Вот. Поэтому, значит, для того, чтобы на самом деле за что нужно бороться? За упрощение анализа, за то, чтобы появлялись инструменты, практически пригодные, которые могли бы использоваться широким сообществом программистов, и для этого приходится единое упрощение, потому что этим упрощенные языки спецификации полезны. Но когда мы под уже проверенные, отверифицированные модели переходим к реализации, надо всегда быть готовым, что при этом появятся еще новые дополнительные проблемы. Если про эти проблемы, так сказать, забыть, то из правильной модели вы получите неправильную программу. Так что вот этот путь, он как бы не абсолютный. Не абсолютный. Так, ну и значит, последняя тема, это сближение языков спецификации с языками программирования. Так, ну мы пока без перерыва. Если потребуется перерыв, то после вот еще одного рассмотрения мы можем. Так, допустим, мы с вами приняли решение, что языками спецификации пользоваться не будем, а просто берем хороший, в общем, потребительный язык программирования и дополняем его средствами спецификации. Ну, что имеется в виду? Как минимум надо включить туда пред- и постусловия, ну и инварианты. Если речь идет про объектно-ориентированный язык программирования, то, наверное, нужны, так сказать, инварианты, которые будут описывать общие свойства классов и, возможно, общие классы объектов. Что еще можно было бы специфицировать? Ну, язык Java или там C-Sharp. Что? Работа чего? Так, реальное время, то есть описывает некое темпоральное свойство, да? Ожидаемое время выполнения.
Да, так вот, там самое.
Понятно.
Особенно актуально.
Да. Ну вот это вот. Скорее относится вот к этим возможностям. Да? То есть время это вот один из ресурсов, да, который нам нужен. Так. Что еще можно было специфицировать? Да, имеющиеся, да. Ну то есть средства в языке есть, средства программирования есть, алгоритм я там пишу, я не могу этим средством пользоваться. А как его в пред- и постусловиях выразить непонятно. То есть вот туда мы решили, что пред- и постусловия у нас есть. А чего еще хотелось бы, чтобы все возможности языка, все особенности поведения написаны в языке, так сказать, системы написаны в нашей, можно было бы написать.
Прямо удаление.
Удаление объекта, да? Так, а как это?
Значит, можно было бы описать. Пример идеи какая. Мы видим там, что она зашкинется в какое-то предложение, то вот эти списки она не сделает так. После того, как объект реально становится не только связанным. Так, но на функциональность это скорее не сказывается, да? Это можно было бы рассматривать как некая классификация требований коллектора.
Так, значит, при помощи пред- и постусловий вам очень трудно будет описать работу с исключением. То есть исключение тоже надо написать, как
описывать.
В интерфейсе описывается что? В интерфейсе описывается, что так, такой-то объект может вытянуть такой-то
исключение.
А как да? А какой будет эффект после того, как это исключение?
Еще у нас спецификация. Спецификация это независимая от алгоритма от реализации описания поведения внешне. Вот я про алгоритм вообще ничего не знаю, но я, так сказать, наблюдая извне за некоторым объектом, должен сказать, вот этот объект ведет себя правильно, он не нарушает требования, а вот этот ведет себя неправильно.
И вот этот объект делает
для того, кто у нас исключил.
Только
нет, ничего. Вот что захотели такое, что...
Это уже зависит от стиля программирования, стили бывают, так сказать, там много разных, ну там стандартную схему, например,
где-то случился тайм-аут, пользователь не ввел никакой информации объектов, и ты должен, наверное, сказать, что вот, мой пользователь со мной реагирует вяло, я и дальше работать не могу, потому что не ожидаю.
Вот если как Саша провалился на нас как вызвало, то вот все. Я вот что-то неправильно.
Ну, мы как-то вот пытаемся уйти от... Попытаемся не видеть проблему, которая есть. Для некоторых объектов, для некоторых систем выдача соответствующего эксепшена, так сказать, там, наверх, это правильное предписанное поведение. Именно это они и должны делать. Ну или более того, например, ваша совсем простой случай. Ваша джавовская программа разделила на ноль. Да? И выбросила эксепшен переполнение. Она выбросила не то исключение, как они сказали, да? Где описано, что какое она должна выбросить, а какое она не должна. Это и есть описание поведения, и мы хотим описать так, иметь такое достаточно полное описание, чтобы очень, так сказать, разумно и систематически говорить. Вот этот, так сказать, алгоритм реализован правильно, он там при правильных данных, так сказать, дает все, что нужно, включая нужные исключения. Вот. А это реализовано неправильно. Вот. Так, потому что вот эти вот вещи также, значит, нужны.
Не, как он сюда говорит, скажет, что он просто он дает вверху, вот не
знаю. Конкретно в случае, что вот разделила.
Да, она не заделение на систему, вот выбрасывает вверху, да, он берет ключи на
значит, вот такого рода вещи. Мне бы вообще не хотелось описывать. Не потому что этого не идеально, но именно не хотелось. Потому что вот когда мы говорим, ну, в частности, об объектно-ориентированном программировании, да, мы пытаемся вот, рассматривать систему достаточно крупных блоков, там, классов для объектов, мы специально абстрагируемся от тела, что там внутри происходит. Если там внутри что-то такое происходит, при отладке, конечно, приходится с этим, так сказать, разбираться, но для того, чтобы наша спецификация, так сказать, требования к системе были достаточно компактными, механизмы, так сказать, анализа соответствия системы требованиям или нет, тоже были достаточно простыми, не очень сложными. Мы как раз все, что происходит внутри, вот эти особенности реализации и внутренние проблемы реализации, мы постараемся с вами экранировать. Для нас важно описание правильного поведения видимого снаружи, и для нас важно иметь инструменты, которые вот эти правильность проверяют. Если где-то что-то нарушилось, вот только после этого мы уже не во всей программе будем искать ошибку, искать проблему, а мы точно знаем, вот этот объект нарушил контракт, мы будем внутри, при помощи атаки, например, разбираться.
Я вот это не снимаю, в том числе с эксепшеном, тут падаем в зал. Сюжали, все ресурсы все-таки. Вот, если поведение объекта Java не позволяет сказать, при каких данных, да,
какого рода фактически
сейчас алгоритм. Нет, поведение.
Алгоритм это как я что-то делаю. А поведение это, значит, какая функциональность должна обеспечиваться. При отрицательных аргументах я должен получить то-то и то-то, при положительных аргументах я должен получить то-то и то-то. Свойства результата. Ну скажем, там четкие и нечетные числа. Вот. А какой там будет алгоритм? Там их много разных может быть алгоритмов. Так, ну давайте от этих общих рассуждений, значит, если мы работаем без
перерыва, мы переходим к языку, переходим с перерывом.
Давайте перерыв.
Можно уточнить, что вы имели в виду, когда говорили про синуса?
Да.
Вот если здесь, ну,
Сам по себе инструмент, по-моему, бесплатный, то есть этим на сайте Microsoft Research можно найти и можно пользоваться, но проект не открытый, то есть там open source никакого нет.
Так.
Ну, что авторы как вот большие преимущества подчеркивают?
Что на самом деле это
для практического программиста это не совсем новый язык, а просто относительно небольшое расширение известного C-Sharp. Объектно, значит, спецификационные возможности достаточно мощные. Так что вот в частности этого нету, а вот спецификация exception есть. Вот. И что еще важно для LabSnap'а на важности обязательно систем, значит, описывается не только как бы простой интерфейс объекта, то есть вызов метода, но и полмета. То есть в реальной практике это очень важно, потому что и вот для описания полметов так имеется соответствующее средство, соответствующая техника. И что важно, что достаточно широкий класс ошибок выявляется за счет использования совершенно разных техник. Компилятор интегрирован с верификатором, и при анализе спецификации на спецфактор вы на самом деле получаете достаточно глубокий анализ спецификации требований, и многие ошибки, так сказать, выявляются здесь. Ну и кроме того, такой серьезный продвинутый инструмент для генерации тестов, он позволяет также выявить многие ошибки в рантайме, которые при статическом анализе выявить не удается. При этом, что очень важно, значит, разработчики всей этой системы сумели спрятать вот все сложности верификационной техники от пользователя. Пользователя, грубо говоря, там, слово верификатор, прудер, доказательство теорем, лев и так далее, он ничего этого не видит. Просто пользователь, значит, общаясь с этой системой, термины таких. Значит, похоже, что предусловие вызова этого метода нарушено. Да, и естественно, даже выдается не текст, а просто это предусловие будет зависеть каким-то цветом, не помню, зеленый или красный. Все, значит, человек понимает, что с этим предусловием что-то неблагополучно, начинает разбираться, ну и может методом проб и ошибок менять либо требования спецификации, либо реализации. До тех пор, пока компилятор не даст добро, то есть не скажет, что да, значит, здесь теперь все одно с другим сходится, значит, можно уже продолжать работу дальше. Так, ну и теперь я вам просто покажу, как выглядит, ну, например, предусловие. Я много времени на писанину тратить не буду. Описывается метод. Значит, для предусловий используется ключевое слева слово request.
Значит, история возникновения вот таких назад я в конце немножко расскажу.
Чтобы не пугать программистов предусловий, я использую. Вот. Значит, в этом случае, если на вход подается некоторое число, которое выходит за рамки границы, возникает исключение предопределенное. Вот. Но оно такое как бы, так сказать, никак не окрасится. Тип его. Нарушено требование. Request violation exception. Вот такое, значит, возникает исключение. Так.
Значит, про исключение и, соответственно, про трактовку при предусловии, пожалуй, надо сказать отдельно.
То есть они следуют, разработчики следовали вот трактовке исключений, которая их предшественниками была предложена. Скажем, в языке H и в языке JML, так что здесь они велосипед не изобретали. Вот. И трактовка исключений следующая. Значит, исключение трактуется как, ну, наверное, давайте скажем слово «отказ», хотя на русский язык, по-моему, вот эта терминология, связанная там с ошибками, отказами и так далее, переводится очень
приятно. Вот эти самые отказы бывают двух типов. Так называемые клиентские и провайдерские. Значит, в чем виноват клиент, то есть причина отказа, из-за того, что клиент неправильно обратился с методом, то есть он на самом деле хороший человек. Вот. Или когда реализация метода, реализация то, что там класса сделана не так, получилось не тяжело. Так что это вот первая квалификация. Значит, эти провайдерские отказываются выводились, так сказать, величие еще на мало класса.
Ничего не дождалась, то есть программа ни в чем не виновата, она выдает соответствующий эксепшн, там пользователь не ответил, значит, закончить выполнение операции не
может. Вот. И, значит, другая программа, это просто внутренняя программа. То есть, например, там кончилась память, видите, там не проходит обмен диска.
Ну, то есть пользователь ни при чем, так сказать, и сама по себе программа с этой ситуацией тоже справиться никак не может, она просто сигнализирует о том, что все там внизу сломалось окончательно, и я об этом сообщу.
Значит, при этом вот надо вот понимать, что вот первый кризис или последний это так называемое анчек исключение. А вот это только единственное исключение. То есть любая правильная программа должна ожидать вот такие проверяемые исключения и должна описывать эти алгоритмы, что делать, если приходит такое ожидаемое исключение. А если возникает отчет исключений, то это означает, что реализация некорректна. Вот, определение такое.
Значит, ну, с одной стороны, это, конечно, достаточно естественная трактовка. И, в частности, естественная трактовка
предусловия. То есть предусловие определяет то, когда значит, система выдает правильный результат.
Но есть и другая трактовка значит, предусловий и в литературе, и в реальной жизни.
Значит, более жесткая трактовка предусловий состоит в том, что
если предусловие true, то к функции или к методу обратиться можно. Как он себя будет вести, будет ли он выполнять, так сказать, некоторые вычисления. Или он будет выкидывать некоторые исключения, которые ему и положено вести, выкидывать вот в такой ситуации. Но если предусловие нарушено, то к этому методу вообще нельзя обращаться. То есть даже при тестировании. То есть вообще физически это такое абсолютное табу. Нельзя обращаться совсем. Вот какой пример так сказать, функции, к которой нельзя обращаться совсем?
Например, там, внутри операционной системы вполне можно предположить, что есть некая функция, которая переписывает там, блоки памяти из одного места в другое. Для операционной системы никаких ограничений, ну, пусть у нас такая операционная система, соединение никаких ограничений нет.
Тогда, в частности, операционная система может, так сказать, затереть свою программную память, самую себя. Тестировать эту программу, правильно операционная система себя затирает или неправильно, не надо. Вот это вот абсолютное там,
то есть это вот вещи, которые делать нельзя вообще никогда. И это вот очень жесткая трактовка предусловия. Здесь это не так. Здесь более щадящий подход. И поэтому, когда вот вы это, переходите с одной языковой платформы на другую, на этот момент нужно обязательно обращать внимание.
Так, что происходит, если, значит, что нужно сделать, если я хочу
вот как раз вот такое admissible исключение написать. В этом случае я могу
я описал
эту реакцию, вытащил такие рецепты, я получал бы вот такой unchecked exception, который просто мне говорят, что в системе что-то не так.
После того, как я сказал, что в этом случае программа должна реагировать именно таким образом, должна выкидывать именно такую exception,
я получаю вполне ожидаемое, вполне допустимое
исключительное состояние, которое должен обрабатывать. Так.
есть вопросы? Ну, на что хотел бы обратить внимание, значит,
семантика вот такого проекта ОЛ, понятно, да? То есть вычисляется значение объекта до применения метода, где-то это значение запоминается и хранится. Техника это очень в реализации непростая, но и там семантика сверху, там большие спецификации, надо понимать, как на самом деле тут работает, что она обеспечивает. Почему это сложно? Потому что вы понимаете, что некоторый объект потенциально может занимать чуть ли не всю память, и скопировать его нелегко.
Вот. Поэтому что там реально копируется, а что не копируется, это вот надо понимать.
Да, ну и здесь, вот, я не знаю, может быть для вас очень как языков СИ эта конструкция очевидна и нормальная. Я когда это читал, поторопел. А потом оказалось, что вот через двоеточие описывается полуоткрытый интервал.
Значит, нолик входит в интервал,
а правая граница не входит. А я, да, индекс минус один.
Вот. Но нотации устроены таким образом, чтобы догадаться, так сказать, своим умом, значит, мне не удалось.
Это скрывающий стоп.
Что?
Скрывающий стоп.
Что еще есть, я про это только коротко упомяну. Значит, так же, как и в языке RSL, имеется конструкция modifier. Значит, она описывает, какие видимые, так сказать, объекты, видимые переменные могут, так сказать, меняться при выполнении данного класса. Кроме того, при описании инвариантов классов и инвариантов объектов возникает такая достаточно сложная задача. Ну вот, например, смотрите, значит, в классе имеется два поля, и я говорил, что сумма этих полей всегда является четным числом. Это вот такой инвариант класса. То есть и все, так сказать, там методы, которые работают с состоянием этого класса, должны следить, что после того, как метод отработал, значит, эти самые, так сказать, суммы вот этих полей должны быть четным числом. Но если я значение этих полей меняю, то я, так сказать, реально меняю сначала одно, потом другое. И понятно, вот в этот момент, так сказать, происходит некоторый, так сказать, период нестабильности, и в этот момент инвариант нарушается. Для целей статического, так сказать, верификатора мы ему явным образом должны сказать, когда инварианты можно нарушать, когда нельзя нарушать ни в коем случае. Значит, по умолчанию на границах вход и выход в любой метод, значит, все инварианты должны выполнять. И в принципе мы знаем, можем эти инварианты проверить. Но когда выполняется дело какого-то метода, иногда от этого, как и правило, приходится, значит, отступать, и для этого вводится специальный такой, так сказать, блок, называется expose. И в рамках этого expose можно нарушать инварианты некоторых объектов. И какие объекты можно нарушать, их не будет конструкции. Вот. Вот такой достаточно насыщенный, достаточно сложный, мощный, я бы сказал, аппарат спецификации есть, и это все, так сказать, реально работает, так что все это можно попробовать. И теперь я хотел бы к вам обратиться с вопросом. Значит, а вот, ну, некоторые очевидные плюсы интегрирования, значит, возможностей спецификационных и возможностей для, так сказать, реализационных, они, конечно, есть. Но, наверное, есть какие-то минусы. Готовы ли мы с вами вот эти за и против обсудить? За и против внесения спецификационных возможностей в язык программы. Что? В минус отсутствует обратная совместимость. А что вы имеете в виду? Любая программа с Спекшарпе.
Вот это сходится с шарповским калькулятором, прежде чем подсобки. Вот точно. Поскольку я помню, он отвлекает.
Так. Значит, имеется... Значит, во-первых, по-моему, в спекшарповском калькуляторе имеется опция получить соответствующую программу на C-Sharp. То есть конвертировать, как бы все видите, остается один нюанс, который на самом деле различает. И нюанс связан с инициализацией полей в конструкции. Значит, вот та инициализация, которая делается в спекшарпе, она, ну, сильно противоречит идее круглого описания, это как просто означает изменить, ну, можно сказать, детерминизм, когда поля еще не инициализированы, а они на самом деле уже доступны к другим классам, другим.
Инстанцированы, пропомнишь, шарф, а там все классы поля добавляются никак.
После того, как конструктор отработал. А вот если сам конструктор обратился еще к какому-то методу,
то вот он, все забивается.
Хотелось бы, чтобы он забивался теми, так сказать, инициирующими значениями, которые должны быть. Но тут как бы есть разница трактовки. Так что вот с точностью до этого, то есть, можно получить C-шарповскую программу, она будет работать. Так что это вот некий вопрос. Нет?
С
совместимости вы говорите. И шаг, да? Так, еще?
Я знаю, не такой минус, что если нам специфицировать, то нам надо специфицировать свой программ, то все. Если что-то не специфицировано и где-то используется, это уже не будет
работать. Это не так. Это не так. И как раз вот авторы подчеркивают, что въезд этой пользователя овладевание возможностями SpecShark может быть очень плавным. И вы можете описывать далеко не все предусловия и далеко не все постусловия. Вот. При этом, значит, этот, где у нас этот буджет был? Мы его стерли, да? Значит, верификатор в буге, значит, если вы его как бы принудительно отключаете, он не будет ругаться, что там, здесь, так сказать, вот, там, все предусловия нарушены, будут ожидаться сплошные исключения. Да, это вот при условии, что если вы этот буг отключаете, то вы можете пользоваться неполным комплектом спецификаций и, так сказать, добавлять спецификации, пред- и постусловия, описание инвариантов, ну, по мере уточнения дизайна. Совершенно верно. Значит, эта проблема, значит, перед ними встала, и вот мы с ними достаточно активно это дело, значит, обсуждали. И более того, мы считали, что спецификация изначально всегда должна быть отдельно от реализации. Это особенно важно, когда вы работаете со старым legacy кодом. То есть он для вас уже, так сказать, там законсервирован, а там еще править нельзя. Вы должны добиться того, чтобы этот старый legacy код, ну, работал корректно, скажем, в новом окружении. А для этого вам нужно как бы вынести за рамки спецификацию этого legacy кода. И тут уже просто физически файлы спецификации, файлы реализации должны быть разнесены. Вот. И, по-моему, во второй редакции языка SpecShark они отдельно описывают технику, как спецификационные классы отделять, ну и, соответственно, связывать с реализационным. Да, такая проблема была, они ее устраивали. Так. А плюсов никто никаких не видит? Да? Так, значит, самый главный плюс, ну, помимо каких-то общих слов, чтобы достаточно легко въехать, самый главный плюс. Значит, все богатство библиотек вам доступно. Вот. Так, это самое главное, потому что там язык сам по себе это мощное средство, но язык без библиотек сейчас, конечно, не стоит ничего. Вот. Но для того, чтобы эффективно пользоваться библиотеками, эффективно я имею в виду, не терять возможности по такой серьезной компиляции и верификации, нужно, чтобы и библиотеки также были описаны. И пред- и постусловий всех интерфейсных функций библиотек были описаны. Значит, Microsoft объявлено, что у них эта программа формальной спецификации библиотек идет. Значит, реально я знаю, что в рамках интероперабилити инициативы, которая была объявлена в феврале, значит, они формально описывают внутренние протоколы, связанные с внутренними протоколами взаимодействия Microsoft. Вот. Так что это еще не все библиотеки. Вот. Но, так сказать, калибр объекта уже, калибр проекта уже большой. То есть работает порядка 100 человек, которые формально описывают интерфейсы. И так и шаг за шагом они, судя по всему, могут описать много. Не скажу, что все, но могут описать много. И так тогда уже, так сказать, вся мощь этого верификатора может использоваться со всеми библиотеками. Вот важный пункт. Аргумент. Единая система типа. Вот. И даже в том случае, когда у вас спецификационный класс отделен от реализационного класса, на самом деле и там используются типы C-Sharp. И никаких специальных переходников конвертирования из там, некоторого языка там, без указателей и так далее, и так далее. Значит, типа данных на языке программирования, этой проблемы просто нет. Но и при этом, конечно, возникает некоторая платформа зависимости. Ту же самую математику вы должны описывать в терминах той математики, которая поддерживается библиотеками C-Sharp. Ну и главный, конечно, плюс, значит, вот этот самый подход design by contract. Вот. Который предполагает одновременную разработку и реализацию неформальных требований к поведению и реализации, он вполне может использоваться. Так что это как бы не общее рассуждение, а это как бы реальная техника, которой можно пользоваться. Значит, какой минус? Вот как, он как бы сопряжен с этим design by contract. Появляется искушение, и общая практика, она на самом деле показывает, что вот в это искушение впадают почти все, писать спецификации в тех же файлах, где реализация. То есть у вас есть, так сказать, ну, обычное описание класса, обычное описание класса на C-Sharp, вы туда добавляете вот эти самые ключевые слова, и, пользуясь теми же самыми полями, которые в реализации есть, описываете требования на вход и требования на выход. Получается, что модель требований у вас как бы впаяна в реализацию. Значит, вот если такая, так сказать, впайка произошла, получается, что развитие системы, ну, фактически должен делать один и тот же человек. Он меняет алгоритм, он ответственен за переписывание алгоритма. Если он что-то сделал не так, значит, снаружи это проверить невозможно. Более того, очень трудно проверить, значит, скажем, алгоритм изменился, а требования не изменились. Или алгоритм изменился, и требования изменились чуть-чуть, а вот что только чуть-чуть. Это принципиальное изменение требований или не принципиальное изменение требований? Вот тогда, когда спецификационные классы и реализационные, это не сами физические, и, как правило, разные люди отвечают за разные правила, организационно эта проблема решается существенно больше. Вот. А здесь это как, проблема есть, и это как, вот, в других языках, где вот, возможность такого объединения значит, обеспечивается, эта же проблема стоит достаточно серьезно. Ну и конечно, это сложность динамического анализа. Значит, и наличие верификатора, и наличие вот продвинутых генераторов тестов всех проблем не решает. Да.
Значит, а это некий объект, там некоторые более значит, который характеризует, ну там, которые значение количества проекта. Так, значит, сколько, 3 минуты есть? Я хотел вот некое общее рассуждение провести по поводу, куда все идет. Я думаю, 3 минут для короткого обзора достаточно. Значит, вот языки спецификации в том виде, в котором мы их знаем, появились где-то в начале 70-х. Значит, первый язык программирования, куда были включены спецификационные возможности, это JavaScript, 75-й год. Значит, сразу появилась цепочка языков, ну, как бы конкурентов, это Alphard, Euclid, Clue. Clue появился даже немножко раньше в Zipsy. И вообще, собственно, вот понятие абстрактного типа данных по-настоящему, вот так мы его сейчас вот здесь, там, видим, появилось именно в языке Clue, это вот автор Барбара Листов, которая все придумала. Так что вот где-то вот до 75-го года появилось понятие абстрактного типа данных. Работы по введению спецификационных возможностей были сделаны, и вот там финальная публикация была уже в 88-м году, и в Clue Вот. Уже были объединены не только среди постусловий, варианты, но и алгебраические спецификации. То есть вот они вот в этом плане, пожалуй, ушли дальше всех.
Да, значит, в 80-е и 90-е годы, значит, вот эти вот языки, как бы надо знать, они реально живут.
Это вот C-Sharp и GML, по которым мы чуть позже будем говорить, они все отталкивались от этих. Значит, автор Бертран Майер, аспирант академика Ершова. То есть, как
понимаете, все растет. Значит, Spark.
Это подмножество ADA, которое реально используется во многих американских военных проектах для аналитической верификации. То есть здесь полная ADA, но правда классическая, не объект-ориентированная, классическая ADA, без поинтеров. То есть ADA есть, поинтеров нет. Так. Значит, 99-й год. Значит, это расширение Java, которое формально по синтаксу является добавлением первых комментариев. То есть любая GML-ская программа формально просто JavaScript программа. То есть любой JavaScript компилятор это не вот. А в псевдокомментариях вот на таске используется очень похоже. Так, те же самые requires и ensures и инварианты класса.
Описание exception of
use. Да, описание exception of use. Описание доступа, по-моему, нет. Значит, вот excess на чтение, на запись. Самый край. Ну, может быть, по этой причине. Да. Так.
Значит, спектр-шаг в том виде, в котором я вам рассказал, появился в 2003 году. И последнее замечание, которое я хочу сделать, значит, это где-то вот конец 90-х появился, значит, инструмент Extended Static Checker, по-моему, это называлось. Вот. Это, значит, примерно 98-й год. Он утверждает, что первые работы, которые вот в этой, первые идеи, которые в этой технике были объявлены, появились где-то в районе 72-го года. Значит, что это за идея?
Значит, вот когда мы с вами говорим, ну, по крайней мере, в курсе RSL, ну и здесь тоже,
когда мы говорили про предпостусловие, мы считали, что правильное поведение, требования корректности описаны в предпостусловии. Это поведение, это описание может быть там либо полным, либо частичным. И задача проверки корректности, вы помните, медиаграмма рисовали, видеоморская медиаграмма, состояла именно в том, что вот эти требования выполняются. А есть совсем другой подход к корректности программы. Программа корректна, если в ней внутри нет дурацких программистских ошибок. Там на ноль не делится, диапазоны не выходят, и так далее, стек не переполняет, и так далее, и так далее, и так далее.
Вот этот подход, значит, это вот реализация ровно вот этой идеи. И, значит, до последнего времени вот эти анализаторы и верификаторы, которые проверяли корректность требований и корректность по отношению вот к этим стандартным программистским ошибкам, соответственно, правилам хорошего тона, как нужно писать правильные программы, это были два совершенно независимых набора инструментов, разные сообщества, разные научные конференции и так далее, и так далее. Вот сейчас, и в частности спектр-шаг, две эти техники объединены, вот, они начинают объединяться. И вот этот Verifier Blogger, он значит, он реально как бы использует для решения обоих вектор. И для проверки нет ли нарушения предыдущих условий, и на предмет, а нет ли нарушения стандартных программистских правил. Так что у вас... Что? Компилятор такой начальной проверки еще не делается никакие.
А там делается...
весь анализ проводит внутри организма. А нужно, вот это там есть у нас весь переносы, все его еще раз напоминаю про консультацию, которая нам необходима.